Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь для этого праздника избирает чтение из послания к евреям святого апостола Павла, где есть такие слова. Без всякого же прикословия меньший благословляется больше. Но мы видим совсем другую картину. Старец Симеон держит на руках младенца. Кто больше? Старец или младенец? Вот в духовной жизни есть такая удивительная симметрия, и даже как это изображается всегда на иконах древних, обратная перспектива. Это тоже вещь, конечно, психологически объяснимая, но в этом смысле удивительная и таинственная. Почему именно вот обратная перспектива возникает на икону? Потому что мы привыкли, живем в нашем мире, и все нам кажется здесь правильным. Вот, а на самом деле, конечно, с точки зрения духовной, конечно, мы все ходим на головах. И вся жизнь неправильна. С точки зрения видения Бога. Вот чтобы исправить нашу жизнь, в мир приходит Христос. Причем это исправление не какое-то такое насильственно-радикальное, помимо нашей воли. Нет, Господь по своему смирению, по своей такой нам непонятной даже, потому что мы на такое не способны, любви, нам предлагает путь возвращения к подлинному бытию. И вот в этом, как в священных книгах говорится, паки бытию, то есть вот жизнь будущего века, которая начинается, ну, для каждого, кто хочет и уверовал, уже с крещения. Там немножко другая картина начинает возникать. И в своем развитии занимает прям противоположные такие очертания, чем та жизнь, к которой мы привыкли. Как бы все наоборот. Вот в этом мире полезно и считается хорошо иметь много денег, например. А в том мире считается, что нет. Что много денег — это лишняя трудность для того, чтобы там войти в Царство Небес. Например, в этом мире считается хорошо, что человек был полностью свободен там, и независим. А в том мире считается, что всякие узы, скорбь, теснота — это вообще способствует духовной жизни и, наоборот, приобретению внутренней свободы. Ну и так во всем. Там, ну, все время противоположности какие-то. Все время такая вот антитеза, противопоставление. И вот в этом празднике это тоже такая картина наблюдается. Два человека. Один очень старый, принадлежащий Ветхому Завету, Духом Божиим приводится в храм, потому что ему было открыто также от Бога, что он увидит Спасителя. Какой утехи Израилеву ждал Симеон? Судя по его словам, не той утехи, которую ждал вообще весь Израиль. Потому что, к сожалению, большинство людей, ну даже и верующих, так особенно шибко Царство Небесное там не очень-то и требует. И это и в Новом Завете. Ну, а в Ветхом Завете тем более. Поэтому вот утеха Израилева, она воспринимала всем по-разному. Одни хотели свободу от римской власти, другие хотели успеха в торговле, третьи хотели вообще, может быть, властвовать над всем миром. Там амбиции, они всегда идут довольно далеко. Но есть иное царство, есть иной мир, есть совершенно иное бытие. И вот старец Симеон, он другой утехи Израилю ожидал. Он ожидал вот именно царство, которое не от мира сего, который принес в мир младенец Христос. Почему можно так с уверенностью сказать? Очень просто. Во-первых, очень конкретно сказано, что Дух Святый был на нем. А Дух Святый — это как раз Дух этого Царства. Поэтому и младенец, и Симеон, они в едином Духе пребывали. Поэтому он этого утешения ждал. Вот именно этого. Утешителя в его полноте. Христос прожил на земле жизнь, наполненную трудами и скорбями, которая закончилась на кресте. И понятно, что апостолы его любили и жалели. И не хотели, естественно, чтобы его убивали. Если бы они хотели, чтобы его убили, то это было бы какое-то извращение. Но Христос им сказал: вы знаете, лучше, чтобы я от вас ушел. То есть вы покоритесь этим обстоятельствам, а потом будет лучше. А что лучше? А придет Господь Святый Дух, и каждый из вас получит Духа Святаго, утешителя. Подлинный утехи Израиля. Потому что что такое Израиль в таком духовном смысле, не в этническом? Это есть народ Божий. Может быть, некоторые здесь стоящих не знают, что мы есть Израиль. Церковь Божия — это есть Израиль. Только в духовном плане. Не в историческом. И вот утеха Израиля — это Дух Святый. Вот этот праздник — это соединение. То, что было до, в ожидании. И наконец случилось. Почему евангелист Лука, помимо старца Симеона, еще нам говорит о некой Анне. И говорит, чья она была дочь, из какого она была рода. Ведь эта женщина просто молчаливо присутствовала при этом событии. Она там не играла никакую роль. А у нее и не было там никакой роли. Она просто сподобила. Трудно предположить, что в Иерусалимском храме было всего два человека. Симеон и Анна. И родители Христа Спасителя, и он сам. Нет. Там, конечно, было полно народа. Но Евангелист так это описывает, как будто храм был пуст. Как будто там не было священников, левитов, как будто там не было людей, продающих жертвенных животных, как будто не было там толп паломников. Как будто вот так вот в тишине, в какой-то сельский храм, где-то далеко, где никого нет, заходит старец Симеон, а там при этом присутствует некоторая вдова, старуха, 80 с лишним лет, уже древняя, которая всего несколько лет была замужем, а потом, вместо того, чтобы как делали все в Израиле, она не стала замуж выходить, а решила служить Богу. И при храме пребывала день и ночь. Вот только и всего о ней стало. И она сподобилась видеть младенца Христа. Да, там много людей видели, что принесла мать младенца. Экой невидаль. Да сотни матерей израильских приносили младенцев, исполняя положенное, естественно. И сейчас сотни и тысячи младенцев матери приносят в храм. Бабушки там еще помогают. Потому что матерям-то это не больно всем надо. Ну а бабушки, так сказать, стараются, чтобы во что бы не стало покрестить. Он покрестили, водочки выпили и страшно довольны. А посмотрим через 15 лет, что с этими всеми младенцами произойдет. Задача, чтобы их вырастить христианами, она вообще не ставится. Ни матерью, ни бабушкой. Ну и какая-то своя задача, крестить. Зачем? Это непонятно. Для того, чтобы было как-то... Ну, абстрактно хорошо. Вот все хотят, чтобы все было хорошо. А для этого нужно крестить. Не вникая вообще в это дело. Поэтому то, что происходит таинственно в этот момент, это обычно никого не интересует. Бывает так, что даже священник настолько, так сказать, уставший от этого крика, который при этом происходит, он даже забывает, что он делает. Так механически читает, и вообще непонятно. Если бы не Господь Бог, тогда непонятно вообще, кто это крещение совершает. Слава Богу, как говорит, Господь всегда при этом присутствует и как-то немощью восполняет. Но когда-то мне приходилось очень много крестить, иногда по 50 человек за раз, и очень редко, в очень редких людях наблюдалась вообще подлинная духовная заинтересованность в происходящем. Скорее всего, люди уже думали, ну когда же это кончится? То есть то, зачем они пришли, им хотелось, чтобы это скорее кончилось, чтобы идти скорее к знакомому делу. Какое? Ну, выпить и закусить. Обнять, спеленать, поцеловать. Вот такое все. Очень то, что можно как бы потрогать, ощутить. Поэтому то, чего способилась дочь Фануилова, это на самом деле великое дело. В младенце, в этом, такой, как все обычные израильские младенцы, разглядеть Мессию. Потому что, почему это так важно? Почему это важно? Почему важно видеть духовный смысл события? Да потому что смысл жизни вообще человека, независимо от того, интересно это человеку или неинтересно, у человека есть смысл жизни и смысл духовный. Вот другого никакого подлинного смысла нет. Все остальное, связи с тем, что наша жизнь временно здесь на земле, имеет огромный привкус бессмысленности. А духовное как раз оно и принадлежит вечности, потому что дух он неуничтожим. Все, что в нас материального, все, каждая молекула, все распадется. А духовное все останется. Поэтому смысл духовной жизни это как раз прийти к тому, что в результате этой жизни войти в общение с Духом Божьим. И вот Христос, как воплощение Божества, Он является на землю, и Симеон его берет на руки, а Анна рядом стоит. Господь нам показывает этим самым событием, поэтому Святая Церковь избирает это событие для праздника. Чтобы нас поставить тоже мысленно, духовно, вот так же в Иерусалимский храм, и чтобы мы, глядя на икону, слушая песнопение, Евангелие, соответствующее этому событию, чтобы мы мысленно, духовно перенеслись туда и созерцали это событие. Опять, какая цель? А цель показать, что если мы хотим достичь подлинной христианской жизни, цель которой – приобщение к Духу Божию, к созерцанию Божества. Вот в Евангелии очень много говорится о вечной жизни. Что такое вечная жизнь? Вечная жизнь – это не что иное, как созерцание Бога. Это пребывание в общении с Ним. Это и значит видеть Его. Но ведь можно иметь глаза и не видеть. Ну, какой-нибудь пример. Какая девушка там влюблена, и кажется, что он хороший. И мама говорит, а она не верит, она, дескать, влюблена. То есть она вот таких вещей, которые всем очевидны, она не видит. Так что можно иметь глаза и не видеть. Поэтому не все во Христе видят свое спасение. Не только люди там далекие от церкви, там, а и входящие в церковь. Десятки, сотни людей, тысячи, десятки тысяч людей, ходящие в церковь, причащающиеся, пребывают в таком состоянии души, когда им Христос как таковой реально совершенно не интересен. Поставь на одну полочку Христа и внучка, и что человек выберет? Да даже не внучка. Иногда собственная киска в доме или там еще племянник какой-то занимает голову гораздо больше. Или там потерянные деньги, где-то оставленный кошелек. Он душой бывает как завладеть недели на три, что о Христе, о спасении человек вообще и не помышляет. Это все вытесняет. А уж не говоря там про погоду, про давление, про политику, про, там, сказать, пожар на какой-нибудь набережной и вообще, так сказать, наводнение в Бангладеш и что угодно. Вот такая реальность. А Христос нам показывает, чтобы узреть Христа, нужен огромный труд, нужно огромное ожидание. Нужна направленность жизни. Вот вдова. Молодая вдова. Потому что в Израиле девочке 15 лет замуж выходили. То есть вот ей было едва 20 лет. Ну самый расцвет. Но нет, она посвятила себя Богу. И не год, и не два, и не 10. И не 50. А гораздо больше. Она служила при храме, любя Бога. И вот результатом этого служения было то, что она сподобилась на один миг увидеть Христа Господа. То есть смысл жизни, вот он, осуществился. Вот оно, реализовал. Вот мы это, собственно, и правда. Даже и Симеон. Он был, по преданию говорят, вообще чуть не вдвое старше, чем она. И уже в старости, после 80 лет, вообще жить очень тяжело. Как бы человек крепок не был. Все дается с трудом. Стакан ко рту трудно поднести. Все немощь огромная. И телесная, и душевная, и всякая. И он жил только тем, что когда же, наконец, я увижу его и смогу сказать, ныне отпускаешь раба твоего. Когда же я смогу вот разрешиться от этого бремени жизни, потому что все довольно тяжело. Почему же Господь так долго ждал? Почему Господь испытывал Симеона? Почему так трудилась долго Анна, чтобы узреть младенца? Нельзя ли было как-то устроить промыслом Божьим немножко пораньше? Но Господь все может. Но Он ждал, пока в них отомрет все ненужное. Все, что этому мешает. Все, что не согласовывается вот с главным ожиданием. И вот и нам надо у них учиться, ну, ту меру, какую кажется для нас возможным, войти в такое устроение ожидания вот этой реальной встречи с Иисусом Христом, которая будет не умозрительна, а абсолютно реально имеет, будет иметь плод Духа Святого. Господь нам дал путь. Он сказал, как вообще это возможно. Говорил, то, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Я был болен, вы меня посетили. Я был наг, вы меня одели. Я был голоден, вы меня накормили. Если человек нечто делает ради Христа своему ближнему, даже если этот ближний никак не достоин такого доброго отношения, то он делает это самому Христу. Это есть путь, идя по которому можно ощутить присутствие Христа Господа. Не только. Есть другой путь. Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди них. Вот мы сейчас здесь все собрались на праздник, Он здесь, среди нас. Каждый из нас, любой стоящий здесь, может отрешиться от суеты, абстрагироваться от своих мыслей, раскрыть свое сердце и ощутить Его здесь присутствие. Есть и третий путь, который объяснил нам возлюбленный ученик Господа Иисуса Христа Иоанн Богослов, говоря, что Иисус Христос это есть воплотившееся Слово Божие. Поэтому ощутить присутствие Христа мы можем и в Слове Божьем. Каждый может, слушая ли, читая, сердцем воспринимая вот это семя в ниву собственного сердца, может ощутить. Ну, еще, конечно, и молитва. Молясь Ему тоже, потому что бывает ответ. Не обязательно в виде какого-то звука или образа, это как раз путь опасный, а по конкретному результату. А опасность заключается не в том, что Господь нас как-то подкарауливает и хочет нам какую-то устроить там западню. Нет. А в силу нашей гордости, что человек, имеющий ну, хоть какое-то маленькое дарование, ну, хотя бы косую сажень в плече. Он уже этим гордится. К сожалению, вот мы настолько больные гордостью люди, что любое преимущество, вот, а в маленьких детях, ну это вообще, вот у него резинка есть в кармане, такая, которой у другого нет. Этой резинки цена четверть копейки в базарный день. Ее и даже выкинуть можно и забыть. Но то, что она, эта резинка вот такая, какой нет ни у кого, уже предмет гордости. Вот какой человек на самом деле больной. Поэтому, а если уж какое-то духовное преимущество, то в этом есть огромная искушающая опасность. Вот. Поэтому, именно поэтому Господь и не дает. Но результат молитвы, кто из людей хоть когда-нибудь молился, он обязательно знает, что бывает результат этой молитвы. Чем отличается верующий от неверующего? Просто верующий молился хотя бы раз, а неверующий не молится. Потому что если неверующий начнет молиться, сказать: Господи, я не знаю, есть ли ты или нет, но ты мне помоги, Господь придет ему на помощь. Он там заметит: а, да, ведь я просил, так и случилось. И начнет дальше. А если дальше пойдет этим путем, то он придет к Иисусу Христу. Но даже так называемый верующий иногда на всеночно пришел, на литургию пришел, домой пришел, благодарственные молитвы прочел. И за это время даже ни разу не помолился. Потому что, да, отстоять отстоял. Отслушал, отслушал. Раньше в 19 веке даже специально был термин такой. Выслушать литургию. Как будто это, так сказать, концерт Генделя. Отслушал. Потому что на самом деле можно так пристроиться, что ни ум, ни сердце не будет в этом участвовать. А почему человек так хочет к этому пристроиться? Вот к такому времяпрепровождению? Да очень просто. Потому что кому охота кровь проливать? А молиться — это кровь проливать. Это постоянное напряжение, это постоянное усилие. А человеку, как и коту, все время хочется расслабиться, лечь на батарейку, светить хвостик. Он не хочет. Он хочет, чтобы он творожок прям под нос принесли. Он не хочет мышь ловить. Он мышь будет ловить только с голоду или когда ему поиграть охота. А так, чтобы не... Почему? Ну, потому что грешные мы люди. А из-за нас и весь и мир животный также. А нужен подвиг. Подвиг. Либо подвиг терпения, либо подвиг усилия. Для большинства из нас подвиг усилия в силу своих психофизических свойств невозможен. Потому что мы люди расслабленные и больные. На тело, на голову, на душу, на все. Не может человек ни запомнить, ни сосредоточиться, ни что-то выучить, ни какую-то ответственность, ни вовремя прийти. Остается другой путь, опять по милости Божией. Путь терпения. Терпение. Жизнь очень трудна. И даже вот такие совершенно больные люди могут спастись. Если будем терпеть, если будем эту жизнь принимать, как эти два великих старца, Симеон и Анна, они, терпя свою немощь, но не раздражались. Они ожидали утехи Израиля. И вот она явилась. И для нас этот путь не зашел. Если мы будем с терпением нашу жизнь воспринимать, с терпением, без ропота, то, ну, причем это терпение должно быть во имя. Не просто так тупо, как некое животное, которое к осени нужно зарезать. А, что вот, ну, некая есть неизбежность. А по-другому. Именно ожидая. Чтобы хотя бы в этом ожидании явилась наша реальная заинтересованность. И тогда грядет Господь. Тогда он явится. Как он говорит: приду и явлюсь ему сам. Просто в любой форме, даже при полной немощи, абсолютной полном расслаблении, хотя бы в сердце должно быть устремление. Пусть оно уже никак не может выразиться так, ни в каких-то подвигах так ради Христа, ну, ни в чем. Но внутри, в сокровенном сердце, вот это трепетное, алчущее, жаждущее ожидание. И Господь и его не посрамит. Потому что в этом ожидании уже есть любовь. И Господь не может не откликнуться на эту любовь. И вот этот праздник, он свидетельствует это. Что да, Господь дал то, что обещал. То, что обещал Симеону, а Анне ничего не обещал. Но и она сподобилась за свои усилия. Помоги и нам.